Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В Бишкеке открыли ежегодную выставку «Образование в России». Мероприятие проходит в Республиканской библиотеке для детей и юношества. Организаторы приглашают учеников 10-11 классов, их родителей, будущих аспирантов и магистрантов. Кроме того, до 5 апреля в Бишкеке можно пройти пробное предметное тестирование и консультации по поступлению. Вход на мероприятие свободный. Выставка продлится до 5 апреля. Работает она с 10 до 17 часов. Мы сегодня рады приветствовать у нас в гостях человека, которого представлять уже в нашем эфире, думаю, лишний раз не нужно. У нас в гостях Ольга Фролова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. Вместе традиционно мы, за что вам благодарны, вы нам позволяете и нам, и нашим радиослушателям знакомиться с гостями из Российской Федерации. В этот раз мы, естественно, поговорим о университетском пуле. Сегодня у нас в гостях представительница Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас приветствовать. Также у нас в гостях представитель Читинской государственной медицинской академии Владимир Бобрович. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Начнем с самого мероприятия. Выставка ежегодная, спрос на российское высшее образование в Кыргызстане продолжает расти, в том числе продолжают увеличиваться и квоты от Россотрудничества. Расскажите, пожалуйста, Ольга, как проходит выставка, какие планы по тому, где она будет проводиться, потому что я слышал, что не только Бишкеком единым будет сильна данная выставка, а также ей будут охвачены некоторые региональные населенные пункты.
Да, все верно, и радует то, что спрос на российское образование продолжает расти стабильно от года к году. Мы помним пандемию, которая внесла свои коррективы, но даже несмотря на это, все равно ребята продолжают интересоваться, приходить и спрашивать. Выставка 12-я, это большой опыт, большой стаж для выставок. Мы стараемся сохранить ее максимально в традиционном формате, но ежегодно внедряя в нее новшества. Как вот, например, и в этот раз, помимо пробных тестирований, консультаций, у нас еще есть и квиз-игры для абитуриентов, которые могут попробовать пройти тестирование в формате квиза, что тоже стало очень популярно. А что касается других городов Чуйской области, то это тоже верно. Впервые на 12-й выставке в этом году мы не просто организуем выезды в школы, где встречаемся с одним или двумя одиннадцатиклассниками. Мы организуем выезд в регион, где проводим такую же выставку, на которую приглашаются все абитуриенты района с родителями, с ребята, кто учится в высших учебных заведениях и так далее. Сегодня мы были в Карабалте, и это было прекрасно. Было очень много народу, нас очень тепло встречали. Завтра мы едем в Кант и Токмак. Эти три города у нас прям вот стоят основным лейтмотивом. Четыре города в целом мы охватываем на данной выставке. Много ребят приезжают, естественно, самостоятельно, из Чолпан-Аты, из Шопокова, из сел Ленинска, Аламединска, другие. Поэтому большая география как вузов, их 33 университета российских на нашей выставке, так и большая география абитуриентов, которые тоже приезжают из самых разных уголков.
Ну, давайте тогда, наверное, будем разбираться, чем российское образование выгодно для отечественных абитуриентов и почему они должны ехать поступать в те вузы, собственно, представителем которых вы являетесь. Расскажите, пожалуйста, какие преимущества, на ваш взгляд, имеют ваши образовательные учреждения для того, чтобы кыргызстанские абитуриенты задумались над тем, чтобы все-таки поехать в Россию получить образование.
Как вы преподносите свои вузы на данной выставке и чем интересуются будущие абитуриенты? Марина, давайте начнем с горного университета. Почему? Потому что Кыргызстан, горы, нам это близко.
Хорошо. Итак, все, с чего я всегда начинаю, Санкт-Петербургский горный университет – это первое высшее техническое учебное заведение России. Мы были основаны в 1773 году по приказу самой Екатерины II. Да, собственно, поступление граждан Киргизии идет наравне с поступлением граждан Российской Федерации. Они поступают к нам на бюджет, мы никоим образом наши два населения не разделяем между собой. Поступаете на бюджет, обучаетесь также либо на бакалавриате, либо либо на специалитете, в зависимости от того, какой у вас сейчас уровень высшего образования. Помимо этого, в этом году мы сделали уникальную программу. Я думаю, это будет интересно для всех нынешних абитуриентов. Мы запустили программу под названием «Лидер школы». Она дает возможность поступления вам на ваше бесплатное обучение за счет оплаты университетом и нашими партнерами. То есть в чем суть? Вы подаете ваши документы, вы сдаете внутренние вступительные испытания уже в рамках самого университета, и затем поступаете к нам на бюджет, обладая дополнительными преимуществами, такие как повышенная стипендия, такими как первоочередный, первостепенный выбор желаемого вами общежития. И, конечно же, у нас есть такая дополнительная опция, как оплата единоразовая вашего проезда от Кыргызстана до России после вашей первой сессии. Обучайтесь на отлично, получаете еще больше повышенную стипендию. Так что все в ваших руках, и, повторюсь, это все бесплатно.
А как доказать, что ты лидер школы? Есть ли какие-то дополнительные вещи, которые может абитуриент предъявить для того, чтобы показать свои преимущества над своими коллегами? Будь то участие в олимпиадах, я уж не знаю, какие-то другие грамоты, другие достижения, которые вы могли бы отметить.
Участие в олимпиадах, безусловно, является преимуществом. Я думаю, всем известно так или иначе о списке олимпиад из перечня РСОШ, Российский совет олимпиад школьников. Мы очень приветствуем призерство и победу ребят, в том числе и стран СНГ, в этих олимпиадах. Конечно же, мы даем за это дополнительные преимущества, в том числе и материальную поддержку таких ребят, кто к нам поступает, и просто на бюджетное ассигнование, и также по конкурсу «Лидер школы». Ну а в целом мы никак, и повторюсь, не разделяем наших граждан, и все в ваших руках.
Ну, это очень интересная специальность, на самом деле, востребованная в Кыргызстане, что самое важное. Поэтому я очень надеюсь, что кто-нибудь из абитуриентов, которые побывали на выставке, все-таки решатся поступить к вам. Я хотела вот про медицину, собственно, поговорить подробнее. У нас каждый год традиционно огромное количество людей собираются поступать на медицинский факультет. Вот у нас по количеству врачей, я не знаю, если мы не лидируем среди соседних стран, то точно где-то вот на самом верхнем уровне находимся. При этом врачей в стране по-прежнему не хватает, а медицинское образование зачастую, ну, если уж не ругают, то говорят, что нам однозначно есть к чему стремиться. Вот расскажите, пожалуйста, Владимир, чем ваш университет конкретно завлекает, скажем так, отечественных абитуриентов?
Мы будем говорить о классическом медицинском образовании, которое мы постарались сохранить вот в настоящее время, в современном мире, да, когда, с одной стороны, у нас была пандемия, и нельзя было выйти, например, курировать пациента, да, вот в палату прийти. С другой стороны, когда развиваются технологии и развивается симуляционный курс очень так вот динамично. Вот мы нашли эту оптимальную гармонию, когда у нас есть, с одной стороны, вот эта классика, когда мы работаем с пациентом, когда у каждого студента в течение каждого года обучения, каждого цикла будет несколько пациентов, которых можно курировать, с которыми можно научиться разговаривать, преодолеть, например, там, психологический барьер, да, что самое первое, с чем встречается обучающийся. С другой стороны, это возможность посмотреть разных пациентов, даже если у них один диагноз, или это разные, например, совершенно диагнозы, но пациентов достаточное количество, чтобы получить вот ту практику, которая необходима. Угу. Ну и симуляционный курс – это современное обучение, тренинговое такое обучение, и это уникальные тренажеры, которые, ну, достаточно дорого стоят, но вот ВУЗ обладает сегодня мощным симуляционным курсом, который позволяет совершенствовать навыки вот до выхода в операционную, до выхода к пациенту на какую-то сложную операцию или манипуляцию, например, когда мы на тренажерах отрабатываем навыки. Это вот, ну, такая самая существенная, наверное, часть, о которой необходимо сказать. Всех абитуриентов, которые поступают, всегда интересуют бюджетные места, количество бюджетных мест. И мы о бюджетных местах должны говорить с двух позиций. Первое – это квотные места, которые квота Россотрудничества, да. И здесь вот, так скажем, это немного не наша история, потому что есть определенная организация, да, которая собирает там заявки, да, то есть вот запускает весь этот механизм и вот затем сопровождает. Мы говорим о контрольных цифрах приема. Это те бюджетные места, которые выделены в адрес конкретного каждого вуза, и на эти места могут поступать, ну, так скажем, наравне с российскими школьниками, выпускники школ Кыргызстана и еще там трех стран. Если говорить о количестве бюджетных мест, то за последние вот 3-4 года у нас количество бюджетных мест увеличилось с 235 до 420. То есть это дает возможность, так скажем, поступить на бюджет вот, ну, большему количеству школьников, ну, или выпускников колледжей, например. Следующий вопрос, который интересует вот абсолютно каждого школьника, абсолютно каждого папу, каждую маму, это где мой ребенок будет проживать. Это общежитие, и мы гарантируем, что всех первокурсников, независимо от того, иностранные это граждане, граждане Российской Федерации, там бюджетные студенты или там на коммерческое обучение по договору они поступят, мы их всех заселим в общежитие, все общежития после капитального ремонта, и у нас преимущество вуза вот в том, что все общежития находятся на территории Академгородка, то есть 2-3-4 минуты, и ты вышел из общежития, так скажем, дошел до любого из корпусов. Ну, как-то так. А если говорить о рейтинге, да, вот о том, все-таки, как образование, да, строится, потому что для многих важно, вот где мы там, в какой строке какое-то место занимаем, то в 2016 году мы вошли в топ-10 медицинских вузов России, когда был конкурс топ-100 российских университетов, и буквально в прошлом году мы вошли, заняли второе место по Дальневосточному федеральному округу. Ну, вот такой вот вуз с 70-летней историей, и мы готовы работать с нашими школьниками, независимо от того, какой у них базовый уровень вот, образования, там, да, или страна, в которой они его получили. Есть тьюторы, система, так скажем, сопровождения или алгоритмы, которые мы отработали, и при необходимости вот эти адаптационные механизмы мы все можем, так скажем, урегулировать вот, в течение самого короткого времени.
Вы сказали очень интересный момент, произнесли, что каждый студент будет иметь возможность работать с пациентами непосредственно. Вот у нас вопрос клинических баз, то есть тех больниц, в которых, с которыми может работать университет, в нашей стране, по крайней мере, стоит очень остро. Вот расскажите, пожалуйста, как с этим дело обстоит в вашем университете, что это за больницы, и как вы уговариваете пациента, в конце концов, вот, довериться студентам и, ну, собственно, согласиться их обучать таким вот медицинским коммуникациям?
Хороший вопрос. Если говорить о клинических базах, то это абсолютно все государственные учреждения здравоохранения региона. Мы работаем, вот, так скажем, абсолютно с каждой медицинской организацией. Наш вуз – это вуз Министерства здравоохранения Российской Федерации. Угу. То есть мы подведомственны федеральному Минздраву, Минздраву России, и, соответственно, мы работаем вот как бы в рамках своего ведомства. Да? То есть нам не нужно договариваться с другими службами. Здесь нам гораздо проще. Допустим, ну, в отличие от тех же медицинских факультетов, вузов, которые при Министерстве образования. На самом деле, вот, ну, это важно. А следующий момент – это какие клиники? Вот, да, допустим, у нас, если кому-то известно, очень хорошо развивается частная медицина в том числе. И у нас есть частные учреждения здравоохранения, такие как железнодорожные больницы, например. И вот даже в таких организациях медицинских мы имеем свои клинические базы. И не только базы имеем, что там вот есть какой-то класс, допустим, да, там, или аудитория, и можно поработать с пациентами, но наши студенты также там проходят практики абсолютно все курсы, ну, несколько медицинских организаций различных, и, так скажем, из частного сектора, вот такого вот, да, вот, граничащего с государством и, собственно, государственных учреждений здравоохранения, здесь сложностей нет. А если говорить еще об одной из баз, это наша собственная стоматологическая клиника, она финансируется из средств федерального бюджета, имеет такой статус, ну, соответственно, федеральной клиники, поскольку мы федеральное учреждение, вот, Читинская государственная медицинская академия, это вуз федерального уровня. И у нас есть клиника, в которой несколько десятков тысяч квадратных метров, это только вот стом-клиника, в которой мы учим студентов. Студентов, ординаторов, то есть на первом этапе обучения это специалитет, стоматология 5 лет, лечебное дело, педиатрия 6 лет, ну и затем, соответственно, 2 года ординатуры. Здесь сложностей нет никаких. И вопрос, как мы уговариваем пациентов. Ну, здесь вот, знаете, как, вот мы на выставку приехали первый раз. С Ольгой Вадимовной мы работаем, вот, ну, так скажем, можно второй год, наверное, да, если можно так выразиться. Вот мы один год работали вместе в ковидный такой период, и сейчас вот приехали на выставку. Что можно отметить? Отметить можно гостеприимство. Вот хорошая такая обратная связь. Вот у нас население, ну, вот чем-то похоже, когда мы подходим и просим, вот как кураторы, да, как преподаватели, как доктора, вот, просим пациента, допустим, поучаствовать, например, в работе со студентом, студент опросит, там, да, может быть, что-то посмотрит, там, послушает легкие, сердце, то, как правило, практически все пациенты, они согласны. И вот у нас здесь нет сложности с этим, ну, вот мы стараемся дать такую возможность ребятам обучаться.
И один, наверное, еще очень важный вопрос для будущих студентов-медиков. Дело в том, что медицина – это ведь одна из самых бурно развивающихся вообще наук в современном мире. Каждый год буквально появляются какие-то новые технологии, изобретаются новые лекарства, новые техники хирургические, какие-то вот роботами уже оперируют. Причем достаточно давно, до нас-то, правда, не дошло еще, но ничего, надеюсь, когда-нибудь и до нас докатится. Насколько часто обновляется, ну вот, собственно, образовательная программа? Каким образом все это происходит? Как налажено сотрудничество с научными кругами? Можно ли вообще науку, вот такую настоящую, современную, хорошую в университете делать?
Абсолютно верно. Вообще отличный вопрос. Вот начнем с науки. Если говорить о науке, то у нас есть свои научные школы, диссертационный совет, где можно защитить диссертацию. У нас есть НИИ молекулярной генетики. Вот это такой огромный, так скажем, научный комплекс на Дальнем Востоке. И наука у нас развивается, она развивается динамично. Ну, в большей степени, конечно же, это вот те проблемы, которые для всех актуальны. Это, допустим, смертность от болезни системы кровообращения. Да, то есть здесь вот кардиологическая школа, терапевтическая, они, безусловно, развиваются, это как классические школы. Если говорить вот о молекулярной генетике, да, это такое более современное направление, и у нас есть такие открытия у наших коллег, у наших преподавателей, такого мирового уровня, начиная с, вот, с конца 90-х годов, вот эта школа нормальной физиологии, патологической физиологии, она дала прям огромнейшие результаты. Это можно посмотреть все в e-library наших преподавателей, да, наших докторов, наук, профессоров, и посмотреть там индекс Хирша, там цитирование и так далее. Вот сразу станет все понятно. Если говорить о, допустим, ну, динамике вообще развития медицины, вот сегодня мы встречались со школьниками 11 класса. Вот ребята говорят, мы хотим в IT. Ну, IT это тоже большая сфера, такая широкая. И когда мы с ними вот до деталей добрались, то есть такие ребята, которые говорят, вот мы бы с медициной хотели, чтобы было связано IT. Вот искусственный интеллект в медицине очень хорошо сегодня развивается. И вот если говорить об этом направлении, то в медицине новаций очень много, и мы стараемся наладить отношения сейчас с государственным университетом, чтобы можно было в IT-сфере и медицине сотрудничать и вот развиваться именно с позиции там, науки. Если говорить о том, как часто вот обновляются, допустим, какие-то ну, сопровождающие, да, вот обеспечивающие образовательные процессы, допустим, те же ну, рабочие программы, то программы, государственный образовательный стандарт, он обновляется там каждые практически 2-3 года, да, у нас что-то совершенствуется, добавляется. Сейчас федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения с двумя плюсиками такими, да, 3++. Мы переходим, ну, ждем, что будет ФГОС-4. Это школьникам не так важно, да, им непонятно это. Важно, что с ФГОСом должно обновляться и материально-техническое обеспечение. Вот я уже говорил чуть ранее о симуляционном курсе. Вот это как раз то, что позволяет вот эти современные технологии увидеть в практике студентам. Ну да, это более старшие курсы, не первый курс. Мы здесь с этим активно работаем. Младшие курсы, ну как пример могу привести, допустим, это интерактивный анатомический стол пирогов. В интернете можно погуглить и посмотреть, что это за штука такая. Мы ее приобрели, ну, еще в доковидный период, и мы вот работаем с ребятами на этом столе. Ну, что он позволяет делать? Помимо классической анатомии, там, собрать человека, допустим, да, по органам систем, он позволяет, например, посмотреть, допустим, КТ-снимки, компьютерной томографии в норме и в патологии, да, то есть вот мы видим норма, допустим, вот он человек здоровый, у него, допустим, печень вот так выглядит, и, допустим, цирроз печени, и тут же на КТ показы. Вот в этом мы тоже динамично развиваемся, у нас есть еще разные технологии, вот, чтобы не заполнять эфир, все это на сайте можно посмотреть. Стараемся развиваться. Ну, а искусственный интеллект, если говорить о том, что можно ставить вот диагноз, можно ставить более адресно, назначать лечение, это действительно сегодня наше настоящее. И как это реализуется? Реализуется это через совершенствование медицинских информационных систем. И сегодня во многих системах, уже когда наши выпускники начинают работать, там есть система поддержки врачебных решений, например. Да? Вот. И, так скажем, подборка не только лечения, допустим, диагнозов. Вот одно из направлений, которое нам демонстрировала, так скажем, одна из служб, вот, которая занимается развитием вот этого, вот, так скажем, сегмента, сектора, когда есть 236 диагнозов с аналогичными симптомами и синдромами, и искусственный интеллект сокращает их до 3. И доктор должен принять вот эти вот, ну, только так скажем, решения из этих 3 диагнозов. Но, опять же, это не наша сфера. То есть мы с IT в нее интегрируемся, мы вектор вот этот вот понимаем, развитие в целом, что присутствует современный, но вот стараемся обучать студентов современным таким технологиям.
Лечить машины, я надеюсь, все-таки не будут. Пусть это будут делать живые люди все-таки.
Я надеюсь.
Я тоже на это надеюсь. Давайте немножко отвлечемся от медицины. Марина, Санкт-Петербургский горный университет. Где Санкт-Петербург, где горы? Давайте поговорим о специальностях, которые можно получить в стенах вашего университета. В частности, понятное дело, почему эта тема для нас актуальна. Мы горная страна. У нас большое количество денег, которые приходят в бюджет, приходят как раз-таки от золоторудных месторождений и так далее, и так далее. Поэтому вопрос для нас тоже очень актуальный. Какие знания, какие специальности можно получить, в том числе и при продолжении научной деятельности? Потом, раз мы про магистрантов тоже сегодня говорим, в стенах Санкт-Петербургского горного университета.
Смотрите, очень часто горный университет действительно ассоциируют с горами. Угу. Мы несколько в другой плоскости работаем. Все-таки карьеры и шахтное строительство – это ближе к нам. Конечно же, с течением времени нашего существования, а нам уже скоро 250 лет, все-таки большой юбилей, мы реализуем порядочное количество направлений подготовки и специальностей. Не только горная промышленность, но также и IT-сектор, это менеджмент, экономика, архитектура, которая становится с каждым годом все востребованней и востребованней. Mm-hmm. Это строительство, нефтегазовое дело и многие-многие другие направления. Конечно же, и в рамках бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Научная деятельность нашего вуза носит очень важный и динамично развивающийся характер. С каждым годом мы открываем все большее количество лабораторий на базе нашего университета совместно с предприятиями, нашими партнерами. Сейчас у нас открыто, даже не могу вспомнить, какое количество лабораторий с такими предприятиями, как Schneider Electric. Я думаю, так или иначе с ними сталкивались, да? Предприятие Novatek, Caterpillar. В том году мы открыли 4 лаборатории в рамках нашего университета с компанией Белаз. В этом году мы также планируем расширение с другими предприятиями. В основном это, конечно же, минерально-сырьевой сектор, но мы нацелены и на другие направления. А вопреки также расхожему мнению, мы выпускаем прикладных специалистов. Ни в коем случае мы вас не обязываем работать с киркой, не знаю, в шахте, если вы сами того не желаете. Все это индивидуальный выбор. Мы выпускаем прикладного специалиста, и вы имеете право по окончании нашего университета выбирать совершенно любую сферу в совершенно любой области.
Угу. А что касается практики, именно как раз-таки вот для области, которая, собственно, отражена и на гербе, в том числе вашего университета, там как раз-таки кирку я вижу. Есть ли возможность потом у студентов действительно получать практику на тех самых карьерах, шахтах, ну, по крайней мере, в работе с специальными машинами, которые очень интересно наблюдать со стороны, те же самые Caterpillar, Белазы и так далее. Насколько близки к производству могут оказаться ваши инженеры в момент обучения?
Очень хороший вопрос, спасибо. Смотрите, это, кстати, одно из преимуществ нашего университета. Мы очень практикоориентированный вуз. После первых 2 лет обучения ваша практика носит ознакомительный характер. Затем уже производственный и, конечно же, преддипломная практика. Это обязательное условие. То есть у нас есть прям специальные специалисты на кафедрах, да, которые занимаются вашим устройством на эту самую практику. Она может быть оплачиваемая, длится от 2 недель до 2 месяцев. Здесь уже все по договоренности. Помимо этого есть отдел практика, который также сопутствует этому вашему трудоустройству, в том числе будущему. Да? Как раньше было в Советском Союзе, нас отправляли, распределяли. Сейчас такого нет, но мы стараемся увеличить процент трудоустройства как раз-таки за счет этих практик. Что касается навыков работы с конкретным оборудованием, так вот приведу пример. Как я уже говорила, у нас есть совместная лаборатория с компанией Caterpillar, 2 даже лаборатории, в которых стоят симуляторы агрегатов. Например, да, симулятор погрузочно-доставочной машины, которая работает под землей, и где ребята абсолютно в сухих, теплых условиях могут овладеть всеми навыками, которые необходимы оператору данной машины.
Круто.
Получить сертификат, получить корочки. Что остается? Это сдать на права, да, то есть уже обладая всеми навыками, прийти сдать на права и владеть этим агрегатом. Помимо наших ребят, у нас очень много приходят внешних специалистов, которые умеют уже какой-то производственный опыт, но хотят пройти либо повышение квалификации, либо поменять свою квалификацию. квалификацию. Они также проходят теоретические и практические курсы, получают сертификаты и пользуются либо в материальной сфере, либо, собственно, по повышению в карьерной лестнице. Так что все в ваших руках, если есть желание, то пожалуйста. И да, хотелось бы отметить, у нас такое важное событие буквально на прошлой неделе произошло. Опять-таки, наука здесь играет огромное весомое значение. Мы заняли 3-е место в предметном рейтинге в британском агентстве QS, которое оценивает уровень всех университетов по всему миру. Так вот, да, если мы ранее занимали 18-ю позицию, поднимались из года в год вверх и так далее, то в этом году мы занимаем 3-е место по всему миру в области Mining Engineering. Соответственно, очень хочу поздравить наш университет и надеемся, что мы будем стремиться все дальше и лучше.
Мы тоже вас поздравляем в свою
Спасибо
очередь.
Спасибо огромное.
Ольга, слушайте, а сейчас у нас, в принципе, такая дискуссия в студии получается, да? С одной стороны, мы о горном деле говорим, с другой стороны, о медицине. А в процессе выставки была конкуренция между представителями вузов за внимание абитуриентов будущих? Каким образом, собственно, пытались другие, в том числе коллеги наших гостей, привлечь внимание, возможно, потенциально своих студентов?
Ну, я думаю, у нас такая хорошая атмосфера на выставке складывается, что не столько конкуренция, сколько помощь, потому что, когда приходят абитуриенты, например, в гуманитарный вуз и спрашивают о каких-то технических профессиях, то гуманитарный вуз смело говорит, а вот, посмотрите,
это
не к нам, но это вот в те вузы, пожалуйста, да, и наоборот. Ну и сегодня первый такой динамичный день, когда тут не о конкуренции, тут бы о своих преимуществах успеть рассказать вот тому потоку абитуриентов, родителей, которые идут, постараться завязать какие-то контакты со школами, с администрацией школ. Поэтому я думаю, что о конкуренции сегодня пока еще никто не думает. Мне хотелось бы на это надеяться, потому что вузов много, 33 университета, и у всех есть свои уникальные особенности, которые хочется донести, которые хочется показать. Мы сегодня слушаем с вами сегодня особенности двух университетов здесь, в студии, и сколько нового, интересного, познавательного и действительно уникального мы узнаем. И вот в наше бы время такие возможности, да, мы бы с вами сейчас учились совершенно в разных местах.
Да, не были бы сейчас ведущими радиоэфира, может быть, занимались более полезной деятельностью. Да?
Я бы не сказала, что деятельность наша не полезная, Тимур, да.
Был очень здоровый.
Я еще вот о чем хотела спросить. Мы уже сказали о том, что интерес абитуриентов из Кыргызстана к российским вузам растет. А вот интерес российских вузов к абитуриентам из Кыргызстана растет или вообще что с ним происходит?
И у российских вузов интерес остается и стабильным. Есть вузы, у которых этот интерес возобновляется. Есть вузы, у которых меняются какие-то программы внутри университета, появляются дополнительные возможности, и это дает им возможность привлекать к обучению ребят из других стран, иностранных студентов. Например, у некоторых вузов этой возможности не было в прошлые годы, поэтому работа на выставке им была не столько интересна. Теперь это все меняется. И поэтому у нас каждый год есть стабильные участники, которые из года в год приезжают, нарабатывают, растут, пробуют новые формы. Есть участники, которые участвовали раньше, потом на какое-то время пропадают, пересматривают концепцию работы с иностранными студентами и приходят с какими-то новыми идеями. А есть совершенно новые вузы, которые вот узнали, приехали в первый раз, им сложнее всего, потому что они пока еще не знают, с чем сравнивать, как себя вести, какие именно у нас абитуриенты, им предстоит это вот за 3 дня познакомиться со всем этим и вынести какие-то уроки для того, чтобы построить свою работу в дальнейшем. Но мы всегда говорим вузам и призываем все вузы, которые к нам приезжают, работать с нашими ребятами, с нашими школьниками, с 9-ми, с 10-ми, с 11-ми классами на протяжении всего года. Тогда эта связь закрепляется, она становится понятной, она перестает носить какой-то одноразовый характер вот такими наскоками, и тогда это действительно долгосрочное сотрудничество, которое интересно всем. И особенно важно, если в университетах уже обучаются ребята из тех же самых городов, Карабалтакан, Токмак, Чолпан-Ата, Каракол. Это прям вот огромный бонус, потому что когда они видят, что свои уже там, то значит можно ехать. То значит все. Главное, вот один протопчет дорожку, и все, и открывается этот вот клапан, и потекла река наших абитуриентов. Мы уже проходили это много раз, и всем вузам настоятельно советуем строить работу таким образом, а и наша организация, и Россотрудничество, и посольство Российской Федерации, они всегда открыты, всегда помогают, всегда с радостью предоставляют свою базу для того, чтобы это сотрудничество состоялось.
Ну, действительно, география университетов, в которые едут кыргызские абитуриенты, она действительно очень сильно расширилась за последние несколько лет. Раньше представление об учебе в России, оно было следующее. Нужно ехать поступать куда-нибудь в Москву. А сейчас абитуриенты едут поступать в Новгород, в Белгород, в Томск, в Новосибирск, в другие города. Вот как раз-таки касаемо университетов из небольших российских городов. Владимир, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли до сих пор такой стереотип о том, что нужно учиться ехать обязательно куда-то в центр, либо же региональные университеты Российской Федерации сейчас действительно вышли на тот уровень, что напрямую конкурируют с университетами из больших городов-миллионников, ну или со столицами, и Северной Москвой?
Конкуренция на самом деле есть, она стала на порядок сильнее и крепче, и мы можем говорить об этом прямо из того, что, допустим, если еще 6-7 лет назад к нам поступали и подавали документы из 25 российских регионов, поступали из 14, сейчас к нам подают документы, допустим, ну, вот в наш вуз, да, конкретно в Читинскую государственную медицинскую академию, это территория Дальнего Востока, то есть это не центральная часть России, да, не западная часть России. Сегодня нам подают заявление более чем из 50 регионов Российской Федерации, зачисляем мы около там 30 регионов, ну, 29 плюс-минус, там, даже, наверное, не минус, а все-таки плюс 2-3 региона еще. То есть мы свой вообще регион не считаем, потому что, ну, это как бы не совсем корректно будет. Что мы заметили? У нас растет ежегодно количество абитуриентов, ну, и студентов, теперь уже правильно сказать, из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И...
Подождите, из Москвы едут учиться,
да,
в Читу, получается?
Несколько факторов. Один из которых, безусловно, это возможность, допустим, поступления на бюджет. Количество мест увеличивается. Естественно, ну вот возможность поступить на бюджет больше становится. Допустим, в Москве поступить на бюджет около 300 баллов необходимо, может быть, там 307, 308, 302. Допустим, у нас можно поступить с 240 баллами, допустим, на ту же стоматологию. Или там на лечебное дело, ну вот чуть меньше проходной балл вот последние годы складывался. Сейчас количество бюджетных мест увеличили, и проходной балл вот, ну, вот в районе даже 200 у нас. Я думаю, ну сколько-то, год-два-три это еще продлится.
Проходной балл ЕГЭ вы имеете в виду,
да? Конечно. Ну, там и внутренние вступительные испытания. Допустим, иностранные школьники могут поступать по внутренним вступительным испытаниям, они тоже, так скажем, формируют балл и в одной конкурсной группе участвуют.
Понятно.
Ну, проходной балл – это балл абитуриента, зачисленного на последнее бюджетное место. Вот как сложился конкурс, да, там 50 мест, допустим, к примеру, там первые 50 человек с максимальным рейтингом, с оригиналом аттестата, они будут зачислены. Вот тут у 50-го какой балл был, по факту, да, тот станет проходным. Это вот один момент. Второй момент – это, опять же, практика, мы об этом говорили. Центральные регионы, к сожалению, очень так активно уходят в симуляционное обучение, и вот далеко не всегда пациенты соглашаются, чтобы с ними работали студенты. Вот у нас как раз та фишка, когда мы можем работать с пациентами, с реальными пациентами. Не один пациент на 10 человек, а у каждого пациента, у каждого студента там один или несколько пациентов за цикл, за программу 2-3-недельное обучение по какому-то, ну, вот узкому направлению. Вот что еще здесь? Это стоимость обучения, она ниже на порядок, иногда в два раза ниже, там, чем в центральных вузах. Ну и вот, если говорить о том, насколько все-таки конкуренция, да, сильна, мы опять же смотрим, что такое конкурентоспособность выпускника. Это возможность его трудоустройства. Допустим, у нас 90, мы пересчитали, вот было 93, по данным вот на тот период, когда я вылетал в командировку, 95% устроены по специальности, 95% выпускников. Мы понимаем, что есть кадровый дефицит, и возьмут всех, но одновременно с этим мы видим географию, это более 40 регионов Российской Федерации, один момент, второй момент, это средняя зарплата, и это клиники, в которых они работают. Ну, сейчас есть такие системы, которые позволяют это, так скажем, увидеть, тот же пенсионный фонд, например, да, там, где есть СНИЛС. А вот это важно, и мы видим, что рейтинг вуза, он постепенно растет. И вот сейчас вот вспоминаю параллельно, да, что у нас появилась такая практика последние несколько лет, когда к нам приезжают в том числе выпускники медицинских вузов из Кыргызстана и поступают к нам на программу ординатуры. И вот мы буквально вот, 2 недели назад разговаривали с нашими коллегами, с руководителями медицинских организаций, и они приглашают себе этих выпускников работать там даже в район, и ребята соглашаются ехать в район. Это хирурги, ну, в основном анестезиологи, вот такие вот мальчишки, да, вот, выбирают сложные специальности, вот... Пожалуйста, это конкуренция.
Нам анестезиологов своих не хватает. Ребята, будем надеяться, что будут возвращаться в Кыргызстан тоже. Вообще, насколько я понимаю, вся в целом такая политика образования в Российской Федерации сейчас нацелена на то, чтобы помогать, скажем так, нашей стране улучшать уровень наших специалистов для того, чтобы Кыргызстан тоже развивался. Вас хотела спросить о том, учатся ли вообще кыргызстанские студенты в вашем вузе, какие оценки они получают, если не конкретно оценки за какие-то предметы, то как они отзываются, вообще, да, да, как о них отзываются преподаватели.
Не хулиганят.
Спасибо за вопрос. Безусловно, студенты из Киргизии очень замотивированные ребята. То есть мы непосредственно общаемся после поступления, да, и видим разницу. Не буду называть, конечно же, представителей, которые не очень хорошо, да, себя показывают. Однако ребята из Киргизии большие молодцы, правда. Процент отчисляемости среди иностранных студентов у них, мне кажется, в топ-3 среди наименее отчисляемых ребят. Поэтому большие молодцы, правда, едут всегда с пониманием того, куда они хотят поступить. То есть вот сегодня на выставке, если мы видели, ну, 9-классников в основном, которые еще не совсем определились, да, с будущим направлением подготовки, то к окончанию 11 класса они уже все, они уже поняли, приняли, выбрали и приехали. Так что мы только рады, если все больше и больше ребят из вашей страны будут приезжать. Тут уже... их на их усмотрение оставаться работать у нас в стране, либо возвращаться к вам и поддерживать вашу экономику, да, и ваш уровень. Мы рады любым исходам и очень благодарны за такую возможность, за проведение этой выставки, так что мы только рады видеть вас снова и снова.
Если, вот, Владимир, будет возможность пройтись по улицам Бишкека, вы, возможно, сможете наблюдать, скажем так, не автохтонных жителей нашей страны, это студенты из Индии и Пакистана, коих у нас несколько десятков тысяч, их количество постоянно растет, и как раз-таки они приезжают сюда учиться по вашему профилю, на медицинские специальности. И постоянно открываются новые корпуса вузов. То есть мы видим, что действительно медицина – это очень и очень востребованное направление, раз уж из Индии, Пакистана едут учиться в Кыргызстан. То, естественно, я думаю, работы и вам очень сильно хватает. Скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, вызвана такая популярность вообще профессии, всех профессий, которые связаны с медициной? Это, скажем, вопрос того, что людей становится больше, лечить кто-то должен обязательно, но и в том числе, опять же, к вопросу конкуренции. За счет чего выдерживается конкуренция вузов за привлечение к себе иностранных абитуриентов? Потому что у нас прямо, скажем так, этот рынок очень сильно пытаются и конструировать, и делить в том числе.
Ну вот то, что касается Индии конкретно, индусы очень любят учиться. Они, ну, рост экономики, вероятнее всего, да, этому способствует, это возможности к обучению, и индусы очень любят учиться, очень сильно. Они учатся практически во всех странах мира, и мы тоже готовимся работать со студентами из Индии. Для этого у нас есть сейчас обучающий курс подготовки преподавателей к преподаванию на английском языке. Первые 3 года это будет исключительно вот англоязычное преподавание, да, такое вот. И, ну, понятно, что готовится не только преподавание, но те же корпуса, да, о которых вы говорите. Если говорить о медицине, например, вот недавний период ковида, да, того же, он четко показал, что экономики разных стран, даже самых сильных стран, так скажем, вот оказались в очень сложной, непростой ситуации, когда население все болеет. Болеют одинаково, богатые, бедные, получается, да, болеют в деревнях, в селах, в городе, и мы видим, что актуальность профессии врача, она ничуть не стала хуже, чем там 50, 80, 100, там 200, 300 лет назад. Поэтому здесь вот важный момент как раз именно с таким, ну, с ядром, наверное, да, специальности, вот именно с необходимостью, что врач нужен будет всегда, как и учитель, наверное, независимо от того, как развивается экономика, хорошо или плохо. Если говорить о численности населения, ну, численность населения, она динамично меняется в разных странах. И мы понимаем, что отток школьников из страны – это уменьшение, допустим, да, то есть это, ну, такая социальная миграция. С другой стороны, мы понимаем, что к нам тоже приезжают, к вам приезжают, и здесь важно, наверное, с демографами больше поговорить, посмотреть, вот все-таки какие процессы преобладают, да, причина какая-то миграции. Про то, что больше человек становится, для Индии, конечно, это актуально, у них очень большое количество человек, и там нужны кадры, так же, как и нам.
Слушайте,
вот.
Ну там на английском языке надо преподавать, с кыргызскими-то студентами, я думаю, гораздо полегче русский язык в наличии и на хорошем уровне.
Безусловно, и вот это я заметил, да, то есть вот на улице мы слышим, да, что разговаривают на кыргызском, на русском языке, да, то есть вот с этим проще. Вот поэтому и легче обучаться самим школьникам. Языковой барьер практически отсутствует. С Индией, например, вот нужно же, чтобы он на английском разговаривал и понимал других людей на английском языке. И вот здесь важно, чтобы те, кто приезжает из Индии, они могли знать уже английский. Его далеко не все знают. Хотя многих очень хорошо говорят. Это важный момент. А если говорить о конкуренции, да, между вузами, между странами, за иностранных студентов между всеми странами всегда есть и будет конкуренция. Угу. Потому что это рейтинговые показатели, это обмен опытом, практиками, научными школами. Вот мы, допустим, с Китаем очень много лет работаем, десятков лет работаем, да, и мы обмениваемся с ними, вот ездим в командировки, допустим, да, наши преподаватели у них лекции читают на английском языке, мы работаем в науке с ними, сотрудничаем. И опять же, почему так? Потому что где-то есть вот эти отношения, которые сложились годами. Здесь, я думаю, будет то же самое, чем больше вот будет, так скажем, ваших школьников у нас обучаться, тем больше мы будем говорить и о соприкосновении культур, получается, да, о дружбе вот народов и о дружбе вот таких, об крепких отношениях, да, которые складываются в студенческий период.
Ну, естественно, не будет студенческих отношений между моими родителями, не было бы меня, собственно говоря, поэтому для меня это близко. Я очень люблю вот такие эфиры, когда мы говорим о разных специальностях, о вузах, которые дают разные профессии. Почему? Потому что сейчас действительно выбор у школьников, он очень и очень широкий. Действительно, зациклиться на выборе профессии одной – это довольно сложное решение. Почему? Я думаю, сейчас ребята приходят как раз-таки на выставку, смотрят и многое для себя решают, по крайней мере, что интересно конкретно им. Да? Если медицина обычно, но это, скажем так, иногда бывает с поколения в поколение работают врачами, иногда люди приходят новые, но я хотел бы, чтобы вот каждый из наших гостей высказал свое мнение. Как вы считаете, школьник в каком возрасте примерно, по крайней мере, может быть, и на вашем примере собственном, должен понять, какой профессии он посвятит время своего обучения и, возможно, какую-то часть своей жизни? Насколько нужно относиться скрупулезно к этому выбору и примерно в каком возрасте его делать? Это довольно самый, наверное, скажем, распространенный вопрос, в том числе и от наших слушателей.
Ну, смотрите, с моей точки зрения, окончание школы – это тот возраст, когда человеку нужно вдоволь ошибиться, как бы это странно ни звучало. Нужно попробовать много всего, нужно сделать кучу ошибок как можно быстрее, чтобы как раз-таки в короткий период дальнейшего времени найти себя, найти ту сферу, которая будет интересовать себя. Я могу сказать, что среди моих знакомых очень много ребят, да, кому 30 лет, и кто до сих пор не знает, кем он хочет стать, когда вырастет.
Есть такие.
Поэтому вопрос того возраста, когда нужно определиться и найти свой окончательный путь, это очень сложный вопрос, очень многогранный и очень субъективный. То есть, ну, возможно, мнение родителей в большинстве случаев играет какое-то решающее значение, мнение сверстников. Но когда человек определяется, я считаю, это происходит уже ближе к окончанию первого высшего образования. Угу. Для этого созданы разные уровни высшего образования, когда можно бесплатно пойти в ту же магистратуру, бесплатно пойти в аспирантуру и реализовать себя именно в той отрасли, в том направлении, которое тебе покажется максимально близким к тебе.
Классно. А медицина? Ходят такие расхожие мнения о том, что чуть ли, не знаю, не с детского сада ты должен понимать, что ты должен готовиться быть врачом, налегать на биологию, химию, другие сопутствующие науки в школьной программе. А если нет, то все, даже не думая об этом, и, собственно, уже все сделали свои решения, приняли чуть ли, не знаю, не с первого класса. Так ли это на самом деле? Либо же можно действительно в 10-11 классе вдруг сказать, а я хочу быть медиком, и дальше идти по специальности.
В 10-11 классе можно сказать, что я хочу быть медиком и углубленно поизучать химию, биологию и стать хорошим, замечательным врачом, там, получить классическое медицинское образование. Это интересно, это можно, и так чаще всего происходит. Но вот есть такое понятие, как профориентация. Ну, все об этом знают, вроде бы говорят даже об этом. Вот где она начинается, профориентация, очень сложно сказать. И когда должна начинаться, это вот как раз ваш вопрос, да, вот такой. Мы решили пойти по такому пути. В ноябре прошлого года совместно с государственной корпорацией «Росатом» мы начали такой интересный очень трек, который называется «Бережливая личность». Это вот, ну, бережливое производство сегодня, наверное, у многих на слуху, или там лин-технологии. У нас в ВУЗе есть центр бережливых технологий, и мы начали взаимодействовать с горкорпорацией «Росатом» и выстраивать медицинский трек. В чем идея? Идея в том, что мы начинаем работать от заказчика. Вот какие компетенции необходимы, например, вот, допустим, в поликлинике, да, доктору, или там, например, в стационаре. Будет много, конечно, общих компетенций, какие-то будут сильно разниться, отличаться. Вот мы от заказчика пробуем построить обратный путь, и эти компетенции стараться развивать. И вот коммуникативные навыки, они развиваются, начиная с детского сада. Это важно. Допустим, какие-то знания конкретные, да, допустим, адресные, такие как там химия, биология, физика, еще что-то, но они, конечно, получаются в школе. Вот мы пытаемся сейчас выстроить такую систему профориентации, которая бы начинала медицинский трек, начиная от детского сада. И цель не научить вот ребенка в детском саду и ориентировать его на медицину, а позволить увидеть нам, родителям этого ребенка, какие компетенции получается развить у ребенка, какие навыки у него лучше всего, вот, ну, так скажем, получаются. И затем уже в течение вот, так скажем, ну вот позднего, может быть, такого вот дошкольного этапа, ранней начальной школы, средней, старшей школы, развивать те навыки, когда ребенок, понимая, что у него есть какие-то способности, ну вот в более раннем периоде определиться. Мы начали эту работу, она у нас вот прям еженедельно мы встречаемся, прорабатываем все эти механизмы и совершенствуем практики свои, которые вот у нас реализуются непосредственно вот на базах подготовки. Вот если вот завершить, да, вот эти размышления, то все-таки нужно работать с детьми на самом деле с детского сада. Это период,
чем раньше, тем лучше,
да,
все-таки,
период,
да?
Период, который важен хотя бы с точки зрения коммуникаций.
Угу.
Врач – это в большей степени специальность, это профессия, которая связана как раз с общением с пациентом.
Угу. Ольга, выставка закончится. Есть какая-то возможность родителям, которые услышали нашу беседу, заинтересовались, или абитуриентам, посмотреть какие-то итоговые результаты данной выставки? Ну, по крайней мере, каким-то образом ее, может быть, немножко догнать, и будут ли какие-то подобные мероприятия в ближайшее время? А тем, кто на следующий год достигает выставочного возраста, я имею в виду школьников, стоит ли готовиться уже прямо сейчас, будет ли следующее?
Тем, кто достигает выставочного возраста, уже сегодня надо было приходить, и завтра, и послезавтра.
Мы не успели, положим.
Самое лучшее, что я могу посоветовать, потому что оставлять чьи-то контакты, они всегда теряются в интернетах, всегда теряются в чатах. Самое лучшее, это у нас во всех анонсах наших социальных сетях, и в Русском доме, и у вас, и везде-везде, опубликован список вузов, которые принимали участие на выставке. Всегда можно зайти посмотреть, и у каждого вуза уже давно достаточно сильно развиты социальные сети, через которые
конечно, можно
связаться.
Посмотреть.
Это самый простой и самый рабочий вариант. Вы посмотрели вузы, которые у нас были, вы перешли на сайт. Если есть желание, то всегда, конечно, можно связаться с нами в наших социальных сетях. Ну, мы посоветуем сделать то же самое. Да?
Но, грубо говоря, можно зайти на сайт Русского дома, посмотреть, да? какие вузы участвовали, и да? уже потом самостоятельно посмотреть, да. чем богаты вузы уже, скажем так, изнутри.
Если вдруг не успели на выставку. Но выставки мы проводим традиционно, два раза в год. Осенняя выставка, посвященная квотной кампании, и весенняя выставка, это уже когда квотная кампания закрылась, квотная компания Россотрудничества, и появляются какие-то другие варианты, когда можно познакомиться с вузом. Это уникальная возможность встретиться с представителями университетов лично, взять их контакты и задать все вопросы, которые интересуют. Больше таких возможностей, к сожалению, нет. В одном месте вузы так массово больше не собираются, поэтому я... Моя самая главная задача – это донести до школьников, до родителей, что вот она площадка, которая открыта, которая, посещение которой совершенно свободно, хоть каждый день. Поэтому обязательно, даже если вы думаете, что это вам не нужно, и нет, мы будем поступать в какую-то другую область, то прийти и посмотреть.
Специально да. посмотреть, а что, собственно, есть, что и что есть сейчас вообще? Предлагают ведущие
да.
вузы России.
Вот. Потому что, как правило, вот этот год, когда твой ребенок заканчивает 11 класс, он непредсказуем. И может случиться все, что угодно. И поэтому всегда лучше сработать на опережение, чем потом догонять.
Абсолютно с вами согласен. Большое спасибо за беседу и замечательных гостей. Сегодня мы беседовали о образовательной выставке российских вузов, которая проходит еще и будет проходить в дальнейшем в Кыргызстане. У нас в гостях была председатель Координационного совета российских соотечественников в Кыргызстане Ольга Фролова. Ольга, в очередной раз были рады вас видеть в студии. И, конечно же, до новых встреч.
Это очень взаимно.
Также у нас в гостях была представительница Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова. Марина, большое спасибо, что познакомили нас с вашим вузом и действительно с таким большим списком актуальных, интересных и близких нам профессий.
Спасибо вам огромное и за вашу работу по трансляции наших направлений подготовки и, в принципе, российского образования среди ваших граждан. Спасибо.
Всегда рады работать.
Спасибо вам огромное. Также мы говорим спасибо Владимиру Бобровичу, представителю Читинской государственной медицинской академии. Очень рады были познакомиться. Спасибо огромное.
Взаимно. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.